Это были такие же звери, как тот, который так смело напал на стального гиганта в равнинах Рохингенда, и которого мы не могли поймать. Недоставало только двух тигров для того, чтобы запас Матиаса ван Гита был полон. Настало 15 августа. Полковник Мунро еще не появился. Известий от него не было ни малейших. Банк встревожился более, чем хотел показать. Он расспрашивал Калагани, знавшего непальскую границу, об опасностях, которым мог подвергнуться сэр Эдвард Мунро на этих независимых территориях. Индус уверил, что не осталось ни одного из партизанов Нана-Сахиба на тибетской границе. Однако он, по-видимому, сожалел, что полковник не взял его в проводники. Его услуги были бы очень полезны полковнику в стране, где малейшие тропинки были ему известны. Но теперь нечего было и думать нагонять полковника. Между тем капитан Гот и Фокс продолжали свои экскурсии по Ториане. С помощью краальских чикарей они успели убить еще трех тигров средней величины, не без больших опасностей. Два зверя были написаны на счет капитана, третий — на счет денщика. 48, — сказал Гот, которому хотелось бы достигнуть круглой цифры — 50, прежде чем расстаться с Гималайскими горами. 39, — сказал Фокс, не считавший страшной пантеры, которая пала от его пули. 20 августа предпоследний тигр из нуждых Матиасу ван Гиту попался в одну из тех ям, от которых по инстинкту или случайности они спасались до сих пор. Зверь, как часто случается, ушибся при падении, но ушиб не представлял ничего опасного. Нескольких дней отдохновения будет достаточно для выздоровления тигра, и ничего не будет заметно, когда товар выдастся Галенбеку в Гамбурге. Употребление этих ям знатоки считают варварской методой. Когда дело идет об уничтожении зверей, очевидно, всякое средство хорошо. Но когда хочешь взять зверя живьем, смерть часто бывает последствием их падения. Особенно, когда они падают в эти ямы в 15 или 20 футов глубины, которые предназначены к ловле слонов. Из 10 едва найдется один, не получивший смертельного повреждения. Даже в Мизоре, где эта система в особенности превозносилась, как сказал нам поставщик, ее бросают. Словом, недоставало только одного тигра в краальском зверинце, и Матиасу ван Гиту очень хотелось посадить его в клетку. Он торопился ехать в Бомбей. Этим тигром он скоро овладел, но какой ценой? Это следует рассказать с несколькими подробностями, потому что за этого зверя было заплачено дорого. Слишком дорого. Капитан Гот устроил экспедицию в ночь на 26 августа. Обстоятельства сложились благополучно для охоты. Небо было безоблачно и атмосфера тихая. Луна на убыли. Когда слишком темно, звери не так охотно выходят из своих логовищ, а полутьма выманивает их оттуда. А именно тогда мениск, выражение Матиаса ван Гита, обозначавшее полумесяц, мениск бросал некоторый свет после полуночи. Капитан Гот и я, Фокс и Стор, находившие в этом удовольствие, составляли центр этой экспедиции, которые должны были присоединиться к Калагани и некоторые из индусов. Итак, по окончании обеда, простившись с Банксом, отказавшимся от приглашения сопровождать нас, мы вышли из парового дома около 7 часов вечера и в 8 пришли в Крааль, не сделав никакой неприятной встречи. Матиас ван Гит кончал ужин. Он принял нас со своими обычными демонстрациями. Держали совет, и план охоты был тотчас решен. Засада устраивалась на берегу потока, в глубине одного из тех оврагов, которые называются Нулла, в 2 милях от Крааля, в таком месте, куда довольно постоянно приходили 2 тигра по ночам. Приманки туда не клали. По словам индусов, это было бесполезно. Осмотр, недавно произведенный в этой части Тариани, доказывал, что потребности утолить жажду было достаточно для привлечения тигров к этому нулла. Знали также, что там легко было удобно разместиться. Мы не должны были оставлять Крааля до полуночи, а шел только 7-й час. Следовательно, пришлось устроиться так, чтобы без большой скуки ждать назначенного времени. «Господа», — сказал нам Матиас ван Гит, — «все мое жилище к вашим услугам. Я советую вам последовать моему примеру и лечь спать, ведь придется встать далеко до рассвета, и несколько часов сна смогут лучше приготовить нас к борьбе».
«Вам хочется спать, Моклер?» — спросил меня капитан Гот.
«Нет», — ответил я. «Предпочитаю прогуляться в ожидании назначенного часа, чем просыпаться от глубокого сна».
«Как вам угодно, господа», — ответил поставщик. «А я чувствую уже спазматическое мигание век, возбуждаемое позывом ко сну. Видите, у меня уже начинаются подобные движения».
Матиас ван Гит, подняв руки, закинул голову и туловище назад, невольным расширением брюшных мускулов, и выразительно зевнул. Покривлявшись вдоволь, он сделал нам последний знак прощания, вошел в свою хижину и, без сомнения, скоро там заснул.
«А мы что будем делать?» — спросил я.
«Погуляем, Маклер», — ответил капитан Гот. «Погуляем в Краале. Ночь прекрасная, и я буду более расположен отправиться на охоту, чем проспать 3 или 4 часа. Притом, если сон наш лучший друг, то этот друг часто заставляет себя ждать».
Вот мы ходим по Краалю, думая и разговаривая попеременно. Стор, которого его лучший друг не имел привычки заставлять себя ждать, лежал под деревом и уже спал. Чикарь-извозчик тоже приютился в углу, и в ограде не было ни одного неспящего человека. Впрочем, это было бесполезно, потому что Крааль, окруженный крепким частоколом, был прекрасно огражден. Калагани сам удостоверился, что дверь крепко заперта. Потом, простившись с нами, мимоходом вернулся в то отделение, которое занимал со своими товарищами. Капитан Гот и я были одни. Не только люди ван Гита, но и домашние животные, и хищные звери также спали. Одни в клетках, другие под большими деревьями на конце Крааля. Тишина стояла полная, и снаружи, и внутри. Наша прогулка привела нас сначала к месту, занимаемому буйволами. Эти великолепные жвачники, кроткие и послушные, не были даже в путах. Они привыкли отдыхать под листвой гигантских кленов, и мы видели, как спокойно лежали они, касаясь рогами друг друга, подогнув под себя ноги, и слышали медленное и громкое дыхание, вырывавшееся из этих громадных масс. Они не проснулись даже при нашем приближении. Только один поднял на минуту свою большую голову, бросил на нас беглый взгляд, свойственным животным этой породы, потом снова как бы слился со всеми. «Вот до какого состояния довело их приручение», — сказал я капитану.
«Да», — ответил мне Гот, — «однако эти буйволы — страшные животные, в диком состоянии. Но, имея силу, они не имеют гибкости, и что могут сделать их рога против зубов льва и когтей тигра? Решительно преимущество на стороне зверей красных». Разговаривая, мы вернулись к клеткам. Там также была полная тишина. Тигры, львы, пантеры, леопарды спали в своих отделениях. Матиас ван Гит сажал зверей вместе только тогда, когда их усмиряли несколько недель плена, и был прав. Эти свирепые звери в первые дни заточения непременно растерзали бы друг друга.
Три льва неподвижно лежали полукругом, как большие коты.